Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера». Здравствуйте. В студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин. Здравствуйте.
И у нас сегодня в гостях священник Валерий Духанин, кандидат богословия, проректор Николо-Угрешской духовной семинарии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И у нас сегодня тема такая для разговора. Очень любим мы и поговорить на эту тему, и обсудить ее. Тема осуждения. Осуждаем мы других людей или не осуждаем, и как мы это делаем, а делаем мы это, наверное, постоянно, и все. А может быть, кстати говоря, и нет. Все аспекты сегодня, думаю, конечно, обсудить не успеем, но какие-то самые основные затронем. Тем более, что повод у нас, как часто мы это делаем, отталкиваемся мы от евангельского чтения. Завтра, во вторник, будет читаться в храмах во время литургии 27-е зачало Евангелия от Луки, это 6 глава. Думаю, что даже люди, которые не очень хорошо знакомы с церковной жизнью, где-нибудь да и слышали все, что говорится в этом зачале. Не судите, не судимы будете, не осуждайте, не будете осуждены. Про бревно и сучок в глазах ближнего это тоже. И как раз из этого же зачала. Так или иначе, все связано с осуждением, правильно?
Совершенно верно. Дело в том, что вот грех осуждения – это, наверное, один из таких самых страшных грехов, хотя бы уже потому, что зачастую мы даже не обращаем внимания, что это грех, а мы просто вроде бы рассматриваем чьи-то неблаговидные поступки. Ведь если кто-то, например, украл, да, мы же разве можем это похвалить? Мы порицаем это, правильно? Если кто-то там досадил другому человеку, на кого-то, если на нас, скажем, даже вот начальник рассердился, да, и незаслуженно вылил на нас там ведро грязи.
Ну, условно, да.
То мы тоже начинаем как бы искать некую справедливость и говорить, что вот как же это неправильно. Но при этом почему-то мы не замечаем, что когда мы возвращаемся, скажем, к себе домой, в кругу своих близких людей, мы почему-то повторяем то же самое. Где-то мы проявляем вспыльчивость, раздражительность, не можем совладать самими собой, и вот подпадаем под те же самые грехи, которые осуждали в своих ближних. Ну, наверное, можно сказать, что, ну, как же, ведь мы там, ведь не совершаем же вообще каких-то самых там тяжких, страшных грехов, так ведь? Да, но дело все в том, что зачастую мы просто вот не видим, в чем мы сами погрешаем. И вот у святых отцов, у них есть такое интересное правило, такой принцип, что когда ты видишь свои собственные недостатки, ты перестаешь замечать недостатки других. А вот если ты самого себя считаешь совершенным, то, естественно, все остальные начинают казаться тебе несовершенными и в чем-то хуже тебя. Вот мне вспоминается такой интересный случай, который у преподобного старца Паисия Святогорца, он уже прославлен в Греции, поэтому мы и говорим преподобного, как однажды к нему пришел человек, который очень просил помолиться за свою дочь. Но ему старец говорит: ну вот если ты хочешь, чтобы твои молитвы были услышаны, то тоже сделай что-нибудь. Вот откажись для Бога от чего-нибудь. Ну, например, вот брось курить. И тот человек, тут же согласившись на такое предложение, тут же вынул пачку сигарет, смял ее и положил на стасидии. Это в храме, да, в таком вот домовом храме рядом с кельей преподобного старца Паисия. А после этого приходит еще один человек и вдруг видит, что сигареты лежат у него прямо в храме. Ну, это он посчитал, что курит сам старец Паисий. Мы знаем, что в Греции действительно курение распространено. Даже среди верующих, скажем так, людей, и некоторые представители духовенства курят. Но для старца Паисия это было немыслимо, потому что это очень затрудняет духовную жизнь. И вот этот человек, выйдя из кельи, начал курить. Старец Паисий говорит: ты что делаешь? Он говорит: ну как, ты там в келье, ты там в храме куришь, а мне здесь нельзя. То есть вот и старец Паисий, он показывает, что вот здесь как раз срабатывает вот этот вот принцип осуждения, когда мы своим судом, да, то есть своим лукавым оком пытаемся усмотреть несправедливость другого человека. Но дело в том, что наше-то собственное око, оно искажено. Это вот, понимаете, как я прочитал в одной статье, это вот как бинокль, да, когда мы рассматриваем грехи других, то он увеличивает их чрезмерно, да. Бинокль. Но тот же самый бинокль, он уменьшает, если посмотреть с другой стороны, и мы вот так вот рассматриваем свои собственные грехи, уменьшая их. А грехи окружающих, ближних, мы, как правило, стараемся чрезвычайно так вот увеличить.
И рассматриваем их там чуть ли не под микроскопом. Но, отец Валерий, скажите, пожалуйста, а вот люди, которые непосредственно связаны по роду деятельности своей с осуждением людей, там, будь то судьи, например, да, или там спортивные арбитры, вот как с этим быть? Не судите, да не судимы будете.
Дело в том, что эти люди, они не должны судить в том смысле, чтобы осуждать лично кого-то за его грехи. То есть они просто следуют правилам сложившегося закона. Вот есть определенный правопорядок в нашей стране, которому мы должны следовать. И согласно этому правопорядку, всякое преступление, оно наказуется по закону. Но личного суда ты не прилагай. И я даже знаю, что, в общем-то, бывают и в тюрьмах, скажем, и начальники тюрем, да, и, в общем-то, люди, которые, да и судьи сами, они, в общем-то, чисто по-человечески понимают осужденных, понимают и стараются их сами не осуждать. Почему? Потому что мы все грешны, да. Только кто-то вот больше, кто-то меньше.
Тут сразу вопрос возникает. А присяжные заседатели, они могут и не знать законодательство в принципе. Им рассказывается вся картина, да? А дальше они уже сообразуются с какими-то внутренними представлениями о законе и морали, выносят приговор.
Ага, да, то есть это суд присяжных, да? Ну, конечно, такое явление это особое, скажем.
Ну, как же, оно срочно вошло в нашу жизнь уже много лет.
В мою чуть вообще не вошло, я должен сказать. Я прошу прощения, такой экскурс небольшой в личную жизнь. Сижу я однажды дома, занимаюсь своими делами, вдруг раздается звонок по городскому телефону, что в последнее время вообще редкость, потому что, да, всем по мобильным звонят, да. И мне настоятельно рекомендуют проследовать в такое-то место для заполнения соответствующих документов, потому что меня, видите ли, каким-то образом чуть ли уже не избрали присяжным заседателем. Я говорю: одну минуточку. Я говорю: а меня кто-нибудь спросил? На что мне стали говорить, что это вообще ваш долг там и все такое прочее. Вот. Ну, как-то эта ситуация, она сошла на нет сама собой. Но меня, честно говоря, это заставило о многом задуматься вообще, а хотел ли я, имею ли я право туда пойти. Я даже в телефонном разговоре говорю: да что? Я говорю: я такой занятой человек, такой необязательный, никак нельзя. Это вот как раньше отказывались в партию вступать. В общем, я фактически отмазался от...
Это они пошли тебе навстречу. У нас по закону отказываться нельзя от суда присяжных.
Вот они мне тоже говорили.
Да, да, есть такой закон.
Вы знаете, да, дело в том, что моей жене тоже приходила такая своего рода повестка, которая обязывала ее явиться в конкретное время, в конкретный час, вот там в какое-то судебное место заседания. Но никуда, конечно же, она не пошла, и я сказал, что не надо. Вот. Ну, как-то вот я чисто по-человечески, да, вот если просто вот свое мнение сказать, такое человеческое, ну, как-то вот не хочется туда вмешиваться, чтобы произносить суд. А может быть, кто-то, наоборот, в этом видит действительно выражение своей вот какой-то гражданской такой позиции, что Он должен способствовать правопорядку. Но я этих людей не осуждаю.
У нас же...
Нет, вы нет. А как, вот, как это вообще рассматривать с точки зрения, да, христианской практики именно?
Тут я добавлю, что у нас обвиняемых иногда спрашивают, каким судом они желают, чтобы их судили. Он может выбрать суд присяжных, потому что для него это как раз может быть последней надеждой, вот такое вот осуждение суд.
Насколько я знаю, зачастую именно суд присяжных избирается, чтобы... сгладить, так сказать, вот, меру, тягость своего преступления, чтобы, так сказать, вот, надавить на жалость этих людей простых, неискушенных в тонкостях там, судебного следствия. Но как? Но раз эти люди, так сказать, избраны на это дело, да, поставлены, то, и они пришли, то ну, пусть уж они выполняют свои гражданские обязанности. Гражданские обязанности. А потом, когда они выходят из этого здания суда, то уже не стараются не осуждать этих людей.
Ну, к этому применимо кесарю кесарево, Богу Божье.
Да, совершенно верно. Это именно тот самый принцип, когда мы должны исполнить наши гражданские обязанности, хотя, говорю, мы должны, но, в общем-то, мы как раз и не исполнили вот с вами. Мы от этого уклонились. Но если кто-то их исполняет, то, наоборот, это вот замечательно, и надо отдать. Но лично, конечно же, ни в коем случае не произносить такого суда, потому что есть очень хорошая пословица: «От сумы и от тюрьмы не зарекайся, и еще неизвестно, где ты сам будешь впоследствии, может быть, среди тех же самых».
И тогда сработает этот принцип: не судите, да не судимы будете.
Ну, совершенно верно. Вы знаете, очень часто действует такой вот закон бумеранга, когда наши поступки в отношении других людей впоследствии оборачиваются против нас. И иногда эти даже случаи эти описываются. Вот в Сергиевом Посаде, где я прожил очень много лет, там вот был такой дедушка, которого... в сталинские времена оговорили двое рабочих на том заводе, где он трудился. А произошло это как? Он как-то обратил внимание, что портрет Сталина уже покрыт там пылью, и он по-простому сказал, что вот надо, указанный портрет, что вот надо вот Сталина снять, почистить и обратно, так сказать, повесить. И на него донесли в том смысле, что он говорил, что надо самого Сталина снять
и повесить.
Вот. И дали ему срок 10 лет, который он, так сказать, отсидел. Зато он обратился к Богу за это время, открыл для себя новый мир, мир духовной жизни. А когда вернулся, то не хотел даже возвращаться на старое место работы. Однако ему сказали, что вот нет, вот где он работал, он туда и должен идти. Ну и вот эти два человека, они, оговорившие его, они, конечно, во-первых, в страхе его требовали, хотя он их простил на самом деле, он на них зла уже не держал, потому что за это время он пришел к Богу и обрел главное сокровище. А вот оба они, как ни странно, они заболели раком языка.
Ой,
и потом умерли. То есть вот было наглядное такое наказание Божие.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Валерий Духанин, кандидат богословия, проректор Николоугрешской духовной семинарии у нас в гостях здесь в программе «Светлый вечер». А у нас на сайте radiover.ru проводится в разделе «Голос слушателя» проводятся опросы. Вы можете зайти, там есть кнопочка такая «Голос слушателя». Там разные опросы совершенно для разных будущих программ. Вот мы вас спрашивали, возможно, осуждать человека все-таки можно иногда? Как раз к нашей сегодняшней с вами программе. И вот как распределились голоса, давайте посмотрим. Мы спрашивали, осуждать нельзя никогда, даже когда человек не прав, ну, совершенно явно, и 68% так и ответили, да, что действительно осуждать человека нельзя ни в коем случае никогда. Но 15% считают, что если по-настоящему любишь человека, о котором ты говоришь, которого осуждаешь, то в таком случае, ну, осуждать можно. Вот как-то так странно, да, 15% так считают. 10% говорят, что можно, если это не столько осуждать, осуждаешь, сколько обличаешь его. Хотя вот здесь, кстати говоря, большой вопрос, в чем разница между обличением
и осуждением. Мы сейчас поговорим об этом.
Да, обязательно. 5%, то есть совсем малое количество наших слушателей и пользователей нашего сайта «Радио Вера», считают, что осуждать человека можно, если ты готов высказать все ему в лицо, а не за глаза. Но это вполне понятная позиция. И всего лишь 1% говорит, что да, осуждать можно, если ты на 100% совершенно полностью уверен в том, что ты сам прав.
Так в чем же разница между осуждением и обличением?
Ну, видимо, предполагалось здесь, что обличить, то есть как бы уличить человека. То есть не молчать, когда он делает какое-то, ну, явно нехорошее дело, да, а сказать, что вот нет, так вот нельзя, ты так не делай. В этом смысле. То есть вовремя его остановить. И тем самым, может быть, уберечь его от каких-то ненужных для него самого неприятностей. А я так предполагаю, что здесь именно это имелось в виду, тогда как осуждение, грех осуждения, это некое вот поставить штамп на человеке. Когда, например, мы говорим, что, ну, вот этот человек точно погибший, да, что он вот так живет, что он там алкоголик, пьет, или он там прелюбодей, изменяет, и вот уж точно никогда не исправится. Мы ставим на нем штамп, мы произнесли свой суд, все, так сказать, другие мнения тут недопустимы. И таким образом человек восхищает суд Божий. Он берет на себя те полномочия, которые принадлежат только Богу. Ведь только Господь видит глубины человеческого сердца, видит, почему люди подпадают под грех, в каких ситуациях. И ведь часто бывают какие-то вещи, которые, может быть, даже извинительны для этого человека. Ну, вот у преподобного Авва Дорофея, у него описывается такая история, когда две маленькие девочки еще в самом таком младенчестве были проданы, но одна из них попала к блуднице, которая воспитывала ее в разврате, а другая попала к благочестивой женщине. И Авва Дорофей говорит, что получилось так, что обе потом вот впали в один и тот же грех. Разве одинаковый суд применим к ним? То есть та, которая воспитывалась у развратной женщины, она ведь уже была этому научена, и в каком-то смысле у нее не было выбора, да, то есть она оказалась в этих условиях. Мы знаем, что бывает, например, и в Индии даже вот такие случаи, когда в маленьком возрасте посвящают девочек в храм богини Девадаси, а это священная храмовая проституция. В маленьком возрасте они еще не понимают. 7-8 лет.
Некоторые исследователи считают, что как раз Мария Египетская была из вот этой среды, как раз, храмовой. Вот,
ну, возможно, потому что в Египте там тоже такие вещи происходили. И когда они вырастают и вдруг осознают, чему их научили, то выйти из этого очень трудно, потому что сложившаяся культура не позволяет выйти из вот этой касты, в которой ты уже есть. И только вот в последние времена, во многом это, кстати, благодаря христианской проповеди, ситуация в Индии стала меняться, и удается им, по крайней мере, какие-то свои вот сообщества составлять и противодействовать этому. То есть нельзя судить человека своим вот судом.
Отец Валерий, мне интересно, а что стало с девочкой, которая в благочестивой семье-то выросла, у благочестивой женщины?
Ну, где-то вот соблазнилась и, так сказать, тоже впала в грех.
Впала в грех такой, да.
Но для любого человека ведь открыто тоже покаяние. Поэтому если кто-то не устоял и пал, это не значит, что он человек погибший. Мы не имеем права произносить о нем суда. Вот тот же старец Паисий, я очень люблю тоже вот это сравнение, он говорит, что люди уподобляются либо мухе, либо пчеле. А чем они отличаются? Что пчела, даже если она пролетает через какую-то свалку, где много там мусора, грязи, все равно она все это минует, пролетит мимо и найдет прекрасный цветок, на который она опустится и возьмет там прекрасный какой-то нектар. Муха же, даже если она будет пролетать через красивый сад, все равно найдет какую-то грязь и сядет на эту грязь. Вот так вот и люди, одни обращают внимание на что-то светлое, доброе, чистое, а другие, для них даже и темы разговора нет иной, как только вот кому-то там перемалывать косточки.
Вот, как раз об этом хотел спросить. Вот мы как раз с Алексеем говорили перед эфиром об этом, что, ну вот собираемся мы компанией, там, предположим, 5, там, да, 7 человек, сидим за столом. Все равно через какое-то время-то все эти разговоры сводятся к обсуждению.
Перемыванию косточек, перемыванию обязательно. Косточек,
осуждение, обсуждение, в итоге суждение. А, предположим, находится в этой компании какой-нибудь один из нас, и который, ну, категорически не хочет во всем этом участвовать, но его втягивают. И он говорит: отстаньте от меня, я не хочу совершенно участвовать вот во всем этом вашем абсолютно ненужном никому разговоре. Таким образом, он заводится и уже начинает осуждать тех, которые осуждают, за то, что они его пытаются в это дело втянуть. То есть тут вообще, ну, таким колобом, что ли, комком все обрастает.
Это такая человеческая природа, или в чем кроется корень?
Да, я вот уже вы говорили, а я на это обратил внимание сразу, что он тут же начинает и их осуждать. А дело в том, что ведь христианин призван к свободе, как сам Спаситель говорил: познайте истину, и истина сделает вас свободными. И на самом деле ведь на определенном этапе духовной жизни христианин, он действительно может получить внутреннюю свободу от таких вот налегающих каких-то вот страстей и злобных мыслей, когда его внутри распирает и хочется того осудить, потом перейти к другому, к третьему. Поэтому тут, понимаете как, когда даже он им говорит, что вот отстаньте от меня, он это показывает, что он на самом деле точно такой же, с таким же грехом осуждения, просто вот, ну, может быть, сама тема ему.
А как ему, как ему себя вести-то? Просто сидеть вот так вот, сложа руки на груди и глядя в потолок, ну, типа, я здесь присутствую, но, типа, меня здесь нет, а вы, пожалуйста, моете кости кому угодно.
Ну, нет, конечно. Конечно, ему...
Или ему останавливать их, говорить ай-яй-яй.
Может, ему просто взять и уйти?
А... Хорошо.
Ну, и вот тут же осудит, а ты цветош пошел.
Леш, смотри, хорошо, из одной компании он ушел, из другой компании он ушел,
а
из
третьей,
из коллектива он ушел с работы. Еще и что остается-то? Он просто замыкается в себе самом и остается у себя дома?
Да вы знаете, конечно, так нельзя, потому что в общении с людьми все должно быть естественно. Если тебя... ну, не удовлетворяя тема беседы, да, ты можешь, ну, какое-то время вот просто вот спокойненько помолчать, а потом предложить что-то вот положительное для разговора. То есть сменить тему. Как правило, вот в таких беседах ведь нить разговора, она не идет последовательно, а она перескакивает с одного на другое, да, когда там одному перемыли косточки, перешли к другому, тому тоже, потом к третьему, то есть мысль у людей скачет. И вот тут можно умело воспользоваться, когда подбросить что-то вот положительное. А вы знаете, я вот посещал там святое место, и вот что я там увидел, или какую-то книгу прочитал, или еще что-то такое, понимаете, то есть найти что-то положительное, на что обратить внимание.
У меня в связи с этим такой вопрос возникает. Мы все равно... все кого-то так или иначе постоянно осуждаем. И я думаю, нет человека, ну, по крайней мере, в нашем обычном таком земном пространстве, светского общества, нет человека, который бы этим не занимался. Иногда выходит тема разговора на это, и спрашиваешь у кого-то, или у тебя спрашивают, ну, вот, а что ты его осуждаешь-то? Ну, вроде как нехорошо же, да, неправильно. Говорит, а я не осуждаю, я рассуждаю. Это одна оговорка, да? А вторая оговорка...
Отговорка.
Отговорка, да. А вторая отговорка бывает, когда, ну, на тот же вопрос следует ответ, ну, а как, почему я, собственно, осуждаю? Ну, а...
У меня может быть своя точка зрения?
У меня, во-первых, своя точка зрения, да, может быть, на это событие. Или я знаю, что человек явно не прав. Почему нет? Он у меня взятку взял, он гаишник, он меня остановил и взял у меня 100 рублей.
Ну, немного взял, что, слава богу, надо порадоваться.
Ну, 1000, 2000, 35, неважно, поступок сам. Я же не осуждаю, я просто констатирую факт.
Вы знаете, на самом деле, я бы сказал так, что вот грех осуждения, он скрывает за собой такой один интересный феномен, связанный вообще с природой человека. Дело в том, что каждый из нас, вот по своей природе, он ориентирован на добро. То есть у нас у всех в нашу душу заложены какие-то нравственные ориентиры. Мы все не любим зло, да, не любим что-то темное, мрачное, и стремимся к добру. Вот человек был создан таким Богом. Но беда в том, что вот мы, так сказать, вот согрешили, да, и у нас вот эта вот способность наша внутренняя, она начинает принимать неправильное направление. То есть мы начинаем осуждать грех в другом, мы требуем, так сказать, вот праведности прежде всего от других людей, но зачастую не замечаем каких-то вот своих вполне очевидных таких вот оплошностей. Дело тут в чем? Вот недавно мне один врач, он рассказал такую историю, как в больницу легла женщина с подозрением на онкологию головного мозга. Она пришла со снимком, а он смотрит там на этом снимке, ну, что-то невообразимое, просто действительно, как будто весь мозг там покрыт этой опухолью, и думает, как же она вообще-то пришла сюда. И предложил ей повторить у них прямо в больнице. Ну, она вот расположилась там в палате, потом пошла, снимок сделала. Оказалось, что у нее все нормально. Вот, там просто был сбой аппаратуры предыдущей. Ну, и это же огромная радость на самом деле.
Ну, да, конечно.
Человек думал, что у нее там онкология.
Гора с плеч.
Вот, и она идет так собираться, и вдруг неожиданно у себя в книжечке, в книге, которая, например, не находит 1000-рублевой купюры. А эти 1000 рублей она использовала как закладку, вот положила. И вот тут она неожиданно подняла шум. Вот про ту данную ей радость она забыла, да? Говорит, вот как же так? Я пришла в больницу, а тут у меня пропали деньги, а в палате со мной никого не было. Значит, это сделали врачи. И как вообще так можно? А вот этот врач, он смотрит, она уже вся краснеет, вот сейчас у нее уже приступ, и он скорее пошел за лекарствами на всякий случай. Пока ходил, с ней действительно случился приступ, и она умерла. Это не какая-то вот, не какой-то анекдот, это вот реальный случай из жизни. То есть, а потом 1000 рублей нашли под кроватью, оказалось, что просто вот она выронила. То есть вот этот случай, когда мы хватаемся за что-то темное, мы не замечаем тех радостей, которые даются нам от Бога, и в итоге вредим себе самым непоправимым способом. Поэтому и дается нам вот этот такой главный принцип, что обращай внимание на хорошее, потому что на самом деле положительного намного больше. А мы вот привыкли все время смотреть, смотреть. То есть это вот наша поврежденная грехом природа.
Священник Валерий Духанин сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». Мы вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».